«Не волнуйтесь». По большому счету, никто не рискнул даже привстать. Пошумели, поорали, помахали посохами, потрясли бородами и уставились на государя. Естественно, как тут не сотрясай воздух, а решать все равно гороху.
«Никита Иванович, не время сейчас шутки шутить, да в обиды ударяться. Доклад я твой прочел внимательно. Тепереча еще раз обскажи все собранию боярскому. А кроме того, знать хочу, как чертежи мои к этим шутам гороховым угодили. А ну, циц!»
Царь топнул ногой на зарождающийся ропот думского возмущения.
«Доселе я вас всех слушал, а теперь одного сыскного воеводу слушать изволю. Кто его перебьет, пусть мне под руку не попадается. Говори, участковый».
«Итак, граждане-бояре, — торжественно начал я, — постараюсь быть предельно краток. Кража чертежей летучего корабля, или как его называли на прошлом заседании, Козлика, была спланирована и организована Кощеем Бессмертным, а проведена его тайной сообщницей. Предположительно, это красивая черноволосая девушка по имени Алена, выдающая себя за племянницу владельца кожевенной лавки в районе Колокольной площади. Путем исследования улик и сопоставления фактов мы сумели предельно точно воспроизвести картину преступления. Когда злоумышленники поняли, что мы у них на хвосте, они начали физическое уничтожение всех лиц, способных их опознать. Говоря «их», я имею в виду исключительно девушку, но убежден, что все планы убийств утверждались именно Кощеем, прибывшим в Лукошкино лично. Так погибли граждане Паганов С.П., Сухарев Н.С. и его дочь Сухарева К.Н. Покушение на гражданина Груздева Ф.М. удалось предотвратить путем запирания его в камере предварительного заключения. К вышеперечисленным жертвам впоследствии добавилась и одна из прямых участниц бандитской группировки, некая Настасья. Фамилию, к сожалению, выяснить не удалось. На данный момент следствию доподлинно известно, где скрываются оба преступника. Сегодня вечером планируется их задержание и передача под суд. Некоторые детали предстоящего ареста в интересах следствия предпочитаю пока не раскрывать.
«Что скажете, бояре?»
После минутного размышления спросил Горох. Первым поднялся степенный и чванливый Бодров, автор-изобретатель альтернативного следствия.
«Царь наш, батюшка, не верю я ни единому слову милицейскому. Во-первых, никакого Кощея нет и быть не может, ибо это сказки бабьи. Во-вторых, холоп мой с дьяком дело свое сделали, по кражу твою возвернули, а значит, им и награда. Так что пущай сыскной воевода здесь нам голову не морочит, а прямо признается, что проиграл и ни на что не годен».
«Вернуть добро уворованное — это только половина дела», — резонно возразил государь. «Пока Пашка с Филькой воров мне не представили, а наплели 7 верст до небес и все лесом. Ну да у нас тут старушка знающая есть. Она насквозь любую неправду видит. А попрошу-ка я им экспертизу сделать».
«Как можно? Мыслимо ли дело живым людям экспертизу? Да мы им на слово верим. А яга, она ж насквозь милицейская. Нельзя бабке безродной боярских доверенных лиц судить».
Царь поднял руку, и все заткнулись.
«Прости их за слова скорые и неразумные, бабушка Яга. Начинай».
«Как прикажешь, батюшка», — решительно взялась за дело бабка. «Но наперед правду скажу. Я это дьяка заколдовала. Сквернословил без меры, вот наказание и схлопотал. Пока следствие закончено не будет, говорить ему только словами бранными. Так что нечего вам, честные бояре, на нас напраслину возводить. Раз ругается грубиян, значит, не закончено дело. Возвратить чертежи мало. Надо виновников истинных найти и наказать примерно. А как чертежики царские к дьяку с дружком в руки попали, они и сами расскажут. Ну-ка, Пашенька, посмотри на меня».
Трусоватый Псуров развернулся было к дверям, навострив лыжи, но стража только положила руки на сабли, и он сдался.
«Как с березы белой желтый лист сыплется, как из тучи сизой частый дождь капает, так бы и с языка лживого вся неправда, кривда матушка с шелухой по земле развеялась. Во чужих краях 7 холмов стоит, на 7 холмах ветры маются, 7 хмельных ветров неподкупленных. Завлекут, занесут в небо чистое, засмеют, зашвырнут в море синье. Ты же, молодец, все как есть скажи, не кичись ни званием, ни силою. Только помни, знай, что при первой лжи налетят ветра, не помилуют.
Бледный выразитель боярских интересов оказался зажат меж 2 огней. Сказать правду значило осрамить Бодрова, солгать, возможно, расстаться с жизнью. Хотя почему возможно? Наверняка. Сколько знаю Бабу-Ягу, слова у нее никогда не расходятся с делом. По-моему, это правильно понимали все присутствующие, и никто не спешил успокоить Псурова словами «Не бойся, мы с тобой, дураков нет».
«Смилуйся, надежа, государь! Грешен я, червь смердячий! Обмануть хотел твою светлость, на участкового навет бросить, а себе милостей царских огрести! Бес попутал, хозяева заставили! Не вели казнить, государь!»
«Говори!»
— сдержанно выдохнул Горох. Буйные бояре повесили носы.
«Девка там была!»
— зачистил Пашка Псуров, брызгая слюной от усердия.
«Чернявая да шустрая! Как нас с Феленькой из отделения-то выпустили, мы к нему домой и направились помаленькие принять для здоровья и заради утешения. А на площади колокольной слышим, зовет сзади кто-то. Обернулись, девка молодая, черноглазая да смазливая. Вы, говорит, слуги царские. А я, говорит, с базара шла. Да, под мосточком бумаги непонятные углядела. Возьмите, говорит, мне без надобности. Ну, мы-то как рассмотрели, чего она нам под нос сует. Так едва от радости не удушились. Чертежики государевы. В целости да сохранности вплоть до единого листика. Мы потом уж хотели девице той худородной пряников понаобещать, сластей всяких, а ее и след простыл. А про змея трехголового это уж по дороге придумать измыслили, чтоб с наилучшей стороны геройство свое представить. Вот так-то дело было. Не вели казнить, государь!»
Горох вопросительно глянул на Ягу, та согласно кивнула. На этот раз мошенник говорил чистую правду. Дума молчала. Только недалекий Бодров из чисто ослиного упрямства бурчал что-то о чертежах, которые найдены, а уж как, не главное. Главное, что не милиция их нашла и тому подобное. Остальные его не поддерживали. Крыть было нечем.
«Все свободны ныне. Завтра суд чинить буду, когда сыскной воевода мне воров да убийц перед троном поставит. До той поры вон! Я с участковым один на один говорить буду».
Возможно, Горох несколько перебирал в грубости, не стоило так обходиться с людьми. Он, конечно, царь, но ведь и человек тоже. Хотя именно сейчас, именно здесь его самоуправство было проявлением самых человеческих чувств. Довели. Видимо, бояре это тоже понимали и, вставая, кланялись, уходя молча без обид. Баба-Яга вышла вслед за всеми, но я знал, что она будет меня ждать. Горох подошел к длинной скамье, тяжело сел и указал на место рядом.
«Присаживайся, Никита Иванович. Лихо ты умыл бояр моих, шибко умных. Зато спасибо тебе скажу великое. А теперь давай делись тем, что при всех сокрыл. Ксюша моя и вправду в краже замешанная».
«Нет», — твердо ответил я. «Ее обманули, воспользовались излишней доверчивостью. Преступница набилась к ней в подружки, дворник об этом знал, потому и поплатился первым. Сама Ксения Сухарева была кристально честным человеком и по наивности считала остальных такими же. Она искренне пыталась помочь следствию, но ей и в голову не могло прийти заподозрить свою единственную тайную подругу».
«Добро».
Царь помолчал, потом вздохнул и вновь повернулся ко мне.
«Как злодея брать, думаешь? Ведь ежели там взаправду Кощей Бессмертный сидит, то нам, супротив него, великую силу поднимать надобно. А как же ваша новая сабля и честный поединок?» «Одумался.
Слава тебе, Господи! Теперь насчет Кощея. Баба-Яга говорит, что днем он гораздо слабее.
К тому же находится в православном городе, и если бы не отъезд отца Кондрата, то вообще не рискнул бы сюда сунуться. План таков. Мне понадобятся опытные охотники, умеющие пользоваться веревкой и крючьями.
Это еще зачем?
Не хотелось пугать вас раньше времени, но, как вы полагаете, почему они отдали чертежи Псурову и Дьяку?
Не может быть.
Почти сразу же догадался Горох. К сожалению, может. А это значит, что в нашу задачу входит еще и вероятное задержание летучего корабля. Возвращаться в отделение уже не имело смысла. Через 3 часа должна была состояться операция по обезвреживанию. Царь отправился собирать добровольцев, в плане подбора кадров мы ему полностью доверяли. Нам с Егой накрыли обед в маленькой горнице. При государевой кухне тоже готовили не хуже, чем в ресторане, но с бабкиными пельменями не сравнишь. От хмельного мы категорически отказались, затребовав самовар. Я давно убедился, что самые лучшие планы рождаются в голове после пары чашек ароматного облепихового чая.
«Не печалься, Никитушка».
«С чего это вы взяли?»
«Да уж вижу. Сокол ты мой, да у тебя ж на лице все написано. Я ведь предупреждала, Аленушки, они разные бывают».
«Да, да, все верно». Виновато улыбнувшись, согласился я. «Просто обидно. Я ведь не мальчик уже, кое-какой опыт в этом деле имею, а лопухнулся, как младенец».
«Ну, милый, на то Всевышний женщину и создал, чтоб мужику в раю не скучно было. Эх, знал бы ты, сколько я по молодости голов задурила. Вот веришь, мужички вокруг так плашмя и падали, хоть собирай да в поленницу складывай. Бывало, и глаз подымать не стану, только ресницы взморгну, ан первый парень на деревне уже за мной на четвереньках бежит, язык изо рта свесив. Разве только что не лает, повзвизгивает только».
«Хм, но если сравнивать, то на этом фоне я, конечно, держался молодцом».
«Вот то-то. Давай-ка обскажи лучше план, по какому Кощея взять думаешь».
«Какие у нас могут быть планы, если совершенно неизвестно, что он способен нам противопоставить?» — в свою очередь спросил я. Бабка тоже невразумительно пошевелила плечами. «Будем исходить из доподлинно известного и попытаемся с максимальным эффектом использовать наши возможности. Итак, кожевенная лавка находится в центре города, в густонаселенном районе, что сразу же исключает любые крупномасштабные действия. Никакой кавалерии, никаких пушек, никакой стрельбы и шумного сабельного штурма. Мы просто не успеем тихо эвакуировать людей, а значит, могут пострадать невинные граждане. Я предлагаю разместить царских стрельцов, одетых под рядовых лукошкинцев, на всех близлежащих крышах. Из всего вооружения парням потребуются лишь крючья и крепкие веревки. Внутрь пойдем мы с Еремеевым, нас там знают, так что, возможно, вечерний визит не вызовет особых подозрений. Мне надо любой ценой захватить Алену и вывести ее за ворота. Фоме, соответственно, выяснить, где приблизительно может прятаться Кощей, после чего впустить во двор десяток стрельцов из самых голосистых баб. Первые подожгут опилки и стружки, а сами встанут рядом, держа в руках по ведру с водой. Бабы начнут орать «пожар», в результате Кощей Бессмертный непременно вылезет и будет пытаться бежать.
«Ой ли!»
— недоверчиво сморщила нос бабка.
«С чего ему бежать-то? Выйдет, порубит мечом заколдованным всех твоих скоморохов, да в обратку и спрячется. Он же бессмертный. Ему, поди, и огонь не страшен».
«Нет, нет, непременно должно сработать. Я читал нечто подобное из Шерлока Холмса. Кощей побежит спасать летучий корабль, спеша вывести его из зоны пожара. На стрельцов и женщин отвлекаться не станет, нет времени. А как только корабль взлетит, тут наши охотнички зацепят его крючьями и намертво пришвартуют к заборам».
«А потом?»
«Что потом?» «Ну, мы его арестуем».
«Ага. Только перед арестом злодей тебе столько молодцев посечет, что хоть пол Лукошкина в траур одевай. И это еще Кощей не в полной силе будет».
«Тогда я не знаю». Действительно, ничего подходящего на ум не приходило.
«Эх ты, голова бедовая милицейская! Ладно уж, присоветую тебе, как с силой Кощеева исправиться. Чую, отольется мне энто в старости, ну да, поживем, увидим.
В какой старости, бабуля?
А ты не язви,
разулыбалась Яга.
Ежели б Кощеюшка не так слаб был, я бы первая в лес подалась.
Партизанить?
Никитка, не язви.
Больше не буду, честное слово. Давайте ваше предложение.
Предложу я тебе дело дельное. На одних веревках ты корабль летучий нипочем не удержишь. Да и Кощей-то, небось, не дурак. Что ему стоит канаты твои мечом пообрубить? Надо нам корабль этот таким грузом загрузить, чтоб он и взлететь не мог.
Мешками с песком? В принципе, можно попробовать. Предложим стрельцам бросить по мешочку, так постепенно закидаем до бортов.
Ты опять издеваешься, что ли?
Даже обиделась Яга.
Думай, чего несешь-то? Как тебе стрельцы из-за заборов будут на корабль мешки тяжеленные навскидку метать? У нас на всю операцию человек 10-20 отряжено. Коли все попадут, разве ж 20 мешков корабль посадят? А ежели промахнется кто? Да Кощей потом тем же мешком тебе с небес по маковке и навесит с превеликим удовольствием.
А если порох?
Весь город спалим, как сверху шарахнет. Я уж твоей затеи с опилками да стружками горящими опасаюсь, а ты мне порох в ноздрю суешь. Дома-то вокруг сплошь деревянные.
Понимаю, но ведь не грибами маринованными мы в него кидаться будем, — взмолился я. Бабка, наконец, сжалилась и снизошла до объяснений.
Соль.
Что соль?
Я тебе говорю, солью корабль летучий загрузить надобно. Соль — вещь древняя, чародейная. Все, что не есть в земле, на соли держится. Без соли ищи, не ищи. Соль звери лижут. Солью Господь кровь человеческую напитал. Оттого сила в ней великая. Кощей соли чистой ровно солнца ясного боится. Жжет она его аж до костей. На соляной склад идти надо. Там ее немолотой полно. Набрать кусков поболее. Да и вдарить дружно сядет кораблик. И Кощей в нем смирным будет, как овечка стыдливая.
Несколько притянуто за уши, на мой взгляд, но что мы теряем? Давайте попробуем соль.
И стрельцам еремеевским накажи, тем, что в подмоге стоять будут. Пущай пищали свои тоже солью зарядят.
Ага, и целят ниже поясницы.
«Да прекратишь ли ты извить, участковый?»
Деланно возмутилась Баба-Яга, а потом расхохоталась вместе со мной. Страшно не было ни капельки. После столкновения с гражданином Бессмертным у ворот нашего отделения меня уже мало что могло напугать. Вскоре заявился сияющий царь. Опасность предстоящего задержания радовала его возможностью совершить святую месть во имя усопшей рабы Божьей Ксении. Несмотря на христианское воспитание, наш государь ни в коей мере не сдерживал себя заповедью «не убий», искренне считая, что к царям на небесах счет особый, и его поступки будут разбираться по иной специальной шкале. Самое поразительное для меня заключалось в том, что все, даже церковники, эту трактовку Святого Писания воспринимали безоговорочно. Нет, таким уж закоренелым сатрапом вроде Ивана Грозного наш горох не был. Но публичные казни в его правлении были, чего греха таить. На Большую площадь, перед царским теремом, временами выкатывали дубовую плаху, ставили помост и... Зачем я вообще все это говорю? Если честно, то судьба преступницы Алены не выходила у меня из головы. Ее вина казалась очевидной, и даже самый мягкосердечный прокурор не нашел бы основания для послабления приговора. На счету этой девушки 4 трупа. 3 отравлены цианидом, 1 заколота кинжалом. Побои, полученные мной и моими сотрудниками, тут уже не котируются. На вышку потянула бы и 1 кража сверхсекретных чертежей, а смерть подружки царя? Горох собственноручно задушит меня, если я только заикнусь о пожизненном заключении. И ведь самое смешное, что я практически готов это сделать». Еремеев ждал меня на колокольной площади, скучающий Митька топтался рядом. В храме он был, все, что мог, выяснил, кому-то, естественно, поугрожал тюремным заключением, но важную информацию выбил. Отец Кондрат возвращается. По идее, вообще мог прибыть сегодня утром, но, видимо, что-то задержало в дороге. Жаль, его помощь могла бы оказаться неоценимой. В прошлом деле с черной мессой этот отважный поп, собрав целый хор местных батюшек, умолил святого Иоанна Воина вступиться за Лукошкина, и тот поразил своим копьем самого Вельзевула. Сейчас небольшое компактное чудо тоже было бы очень кстати.
«Пора, сыскной воевода».
«Пора, Фома». Я взглянул на наручные часы. «Давай уточним детали. Где баба-яга?»
«На соляном складе. По ее приказу 3 подводы солью битой доверху грузят. Будет здесь аккурат к нашему выходу. Просила напомнить про подружку твою. Дескать, девка не глупая, так что долгих разговоров с ней не веди. Раскусит в раз. За это можете быть спокойны. Где у нас царь?» «Да вон на той крыше сидит. Видишь, из-за печной трубы нога в Софьяновом сапоге выглядывает. Он себе самую длинную веревку взял. Хочет первым на летучий корабль крюк забросить. Охотнички его из ловчего отряда подвое разместились, в 6 местах прячутся».
«Правильно. При одновременной атаке мы его возьмем. Главное, чтобы канаты удержали корабль на то время, пока его будут закидывать кусками соли. А где твои?»
«Десяток вон в том переулочке с ведрами наперевес ждет. Еще дюжина с пищалями заряженными на соседней улице скрывается».
«Заряжали солью?»
«Только солью. Крупной дробленою. Не сомневайся, участковый. Старались, как могли».
«Из лавки точно никто не выходил?»
«Ни души».
«Тогда с Богом». Я решительно шагнул к воротам, но Еремеев удержал меня за рукав.
«Погодь, Никита Иванович, спросить хочу. Девица твоя, Алена, значит, точно ли к этому делу причастная? С ней-то как быть?»
«Как со всеми», — твердо решил я. «Желательно взять живой, но, как ты понимаешь, ей терять нечего, и ножом она пользоваться умеет». Фома кивнул, он редко задает много вопросов. По установленному сигналу все наши собрались, приготовившись к активным действиям. А ничего не подозревающий народ сновал по улицам, толпился на площади. Бегали корабейники, торгуя в разнос всякой мелочевкой, степенно прохаживались торговцы с добой, обвешанные целыми гирляндами бубликов, кренделей и баранок. Носились неугомонные мальчишки, грудастая цыганка что-то втолковывала молодице с ребенком на руках. Жизнь шла своим чередом. Если бы хоть на секунду можно было предположить, что какая-то мелочь сорвется, продуманный план рухнет, и ополоумевший Кощей, размахивая мечом, вырвется за ворота. От таких мыслей становилось холодно спине, и я ускорил шаг. Долго стучать в ставни на этот раз не пришлось. Приветливый голос Алены ответил мне почти сразу.
«Никита Иванович, бегу-бегу, уже открываю».
«Здравия желаю. Простите, что вновь вынуждены побеспокоить, но необходимо подписать кое-какие бумаги. Это относительно несчастного случая с Настасьей». Калитка у ворот скрипуче отворилась, пропуская нас внутрь. На первый взгляд никаких изменений во дворе кожевенной лавки не было, разве что куча опилок стала вроде бы вдвое больше. Плохо. 10 ведер с водой может не хватить. А устраивать серьезный пожар никак не входило в мои намерения. «Алена, вы не против, если я пройду в горницу? Все-таки возиться с бумагами удобнее на столе, чем на колени».
«А я... это...»
Запнулась она, и мне пришлось, приобняв ее за плечи, почти силой развернуть к дому. «Сотник Еремеев, ждите меня во дворе. Мы с Аленушкой долго не задержимся». Фома незаметно подмигнул, принимая нарочито равнодушный вид. Мы шагнули на крыльцо и вошли в зажиточный просторный дом. Кожевенная торговля наверняка давала возможность хозяину жить в сытости и достатке. Мебель была добротной, сундуки большими, печь в изразцах, а посуда на столе расписная. Вот только бардак повсюду был такой, словно уборку здесь делали в позапрошлом году. Прежде чем опуститься на лавку, мне пришлось шугануть с нее наглых раскормленных тараканов.
«Я же предупредить хотела. У нас тут...»
«Что вы, не стоит. Извиняться должен я. Обычно мы предупреждаем граждан о визите участкового заблаговременно или вызываем к нам в отделение. Да вы присядьте, Алена.
Я постою. Что ж за дело у вас ко мне, Никита Иванович?
Девушка прижимала спиной дверь, и в черных бархатных глазах уже не было теплоты. Видимо, Яга права. Артист из меня никудышный. Алена, я хочу услышать правду.
Какую правду? Про Настику Мельникову.
И про нее тоже, решился я. Отступать было некуда. Она знала, зачем я пришел. Но, боже мой, как же мне хотелось, чтобы все это оказалось неправдой. Следствие располагает неопровержимыми уликами вашего участия в целом ряде преступлений, совершенных на территории города Лукошкино.
Продолжайте, продолжайте. Мне интересно.
Мы знаем, что вы украли царские чертежи с планами строительства летучего корабля. Знаем, кто заказал это преступление, и знаем, как были ликвидированы все свидетели, видевшие вас в лицо. По счастливому стечению обстоятельств уцелел только дьяк Филимон Груздев. Убрать его вовремя вы не успели и были вынуждены инсценировать нам драку с разбойницей Настасьей. На деле она просто открыла вам калитку на условный стук и пыталась помочь скрыться. За это вы хладнокровно закололи ее и вместе упали в чан для замачивания кож. Предыдущие смерти проводились с применением цианистого калия. Скажите, вам что, так нравится убивать?
Убивать сладко.
Тихо ответила Алена, и от этого ласкового голоса меня невольно бросило в дрожь.
Настырный ты человек, сыскной воевода. Коли след берешь, так не теряешь. Сам таким уродился или служба заставила?
Давайте отложим вопросы, не имеющие отношения к делу, вежливо попросил я. Вам придется пройти со мной в отделение. Вот ордер на обыск и арест. В доме останется Еремеев. А поисками вашего нанимателя мы займемся завтра.
Ух ты, страсти какие! И не стыдно будет вам, здоровым мужикам, девицу беззащитную через весь город волочь?
Собирайтесь. Я сознательно не назвал имени Кощея Бессмертного, соврав, что искать его будем завтра. Мне было нужно тихо, без криков и истерик, убраться со двора. Надеюсь, Фома нашел возможное убежище Кощея, потому что после нашего появления на улице во двор бросятся бабы и стрельцы с ведрами в обеих руках. Эх, не помню, кто из великих полководцев жаловался на мелкие несущественные детали, легко ломающие самые продуманные планы всех великих сражений. Это очень утешает, когда у тебя самого все вокруг идет наперекосяк. Ну, во-первых, ожидающий во дворе Еремеев явно ничего не нашел. Выражение лица растерянно виноватое, лежбище Кощея не обнаружено, и на операцию с фальсифицированным пожаром можно времени не тратить. Где корабль?
В сарае стоит. Я в щелку углядел. Темновато там, но угадать можно. Хорошие мастера делали, не хуже наших, лукошкинских.
Ладно, посмотрим. Выводи гражданочку за ворота, а мне кликни Митьку, если пришел. Пока держимся прежнего плана, мы с ним поищем потщательнее.
«Что ж искать-то?»
— неожиданно подала голос Алена.
«Все, что надобно, здесь, во дворе. А ежели задержаться хотите, так я помогу. Надолго задержитесь».
Словно по мановению волшебной палочки, куча стружек и опилок зашевелилась, выпуская на свет Божий двух квадратных молодцов с одинаковыми угрюмыми лицами.
«Ну-ка, Юрка Боров, да Борька Свин, покажите гостям незваным мастерство свое плотницкое».
В громадных лапах близнецов сверкнули широкие топоры. Положение несколько осложнилось. Я говорю «несколько», а насколько конкретно, я понял лишь, когда вышеозначенная Алена выкинула еще один номер. Когда мы выходили из дома, мне даже не пришло в голову связать ей руки. Девушка проиграла, но тем не менее вела себя так достойно, что вызывало невольное уважение, и лезть с веревкой было как-то неудобно. Ну, это выглядело бы излишней предосторожностью, перестраховкой и даже трусостью с моей стороны. Мне так казалось. Одна из основных заповедей милиционера — никогда не смешивать личное и служебное. Я позволил чувствам взять верх над разумом, и вот...
«Не дергайся, участковый. Только рот раскрой, и ты на небесах».
Алена страстно прижалась ко мне. Это было неожиданно и приятно, если бы не узкий нож, скользнувший из ее рукава к моему горлу. Еремеев сплюнул и выхватил саблю.
«Брось оружие, стрелец»,
— потребовала преступница.
«Распорю горло милицейское. Ни один портной не зашьет».
«Валяй», — ровненько предложил Фома, а у меня едва фуражка над маковкой не воспарила.
«Ты его убьешь, я тебе башку снесу. А начальство меня за службу верную освободившимся постом пожалует».
«Не доживешь ты до повышения»,
— помедлив, заявила Алена.
«Борька с Юркой в тот же миг тебя топориками настругают. Пусть сыскной воевода умрет, пусть я сгину, но и тебе не жить».
«Ух ты!»
Возмущенно раздалось откуда-то сверху, и, сползая пузом по воротам, на двор кожевенной лавки заявился новый персонаж.
«Это во что вы тут играете, Никита Иванович? Вроде хоровод какой чудной. Девица за вас, Фома за девицу, кабаны энти, инде, эдне, эдентичные за Фому. Стало быть, мне прямая очередь за кабанами. А ну, подвиньтесь взад, свиные рыла. Сейчас пятачки начищать буду».
Все замерли, неуверенно переглядываясь. Отчаянная решимость на лице Алены сменилась робкой растерянностью. Чувствовалось, что девчонка пошла ва-банк, но умирать не хотела совершенно. Митька, засучив рукава, пристроился поближе к упомянутым Свину и Борову, а я автоматически отметил про себя, что Поганов не соврал, и такие типы в банде действительно были. Но неужели именно они и построили для Кощея летучий корабль? Внешность у молодцов скорее уголовная, чем интеллигентная. Хотя мало ли в среде уголовников истинных художников, творцов своего дела. Как мне показалось, мы простояли минут 10. Активность никто не проявлял, ожидание затягивалось. В ту роковую минуту, когда я окончательно решил рискнуть и попытаться перехватить нож, калитка распахнулась, и во двор цепочкой влетели 10 еремеевских стрельцов с полными ведрами воды в напряженных руках. Следом посыпались бабы. И видя, что ничего не горит, а мы молчим, стрельцы в недоумении выстроились полукругом, ожидая начальственных указаний. Логического разрешения сложившейся ситуации просто не существовало. А тут еще в напряженном воздухе неожиданно громко прожужжала перелетная муха, не придумав ничего умнее, как усесться на мой нос. Я дернулся, зажмурил глаза и...
«Ачхи!»
Нож Алены неуверенно кольнул меня в шею. Но для обрадовавшихся стрельцов командирский чих послужил прямым приказом. А приказы, как известно, не обсуждают. Молодцы дружно окатили всех нас 20 ведрами ледяной колодезной воды.
«Пожар!»
— вдохновенно подхватили бабы. Я, отфыркиваясь, перехватил руку завизжавшей девушки и хлестким ударом вышиб нож.
«За мной, молодцы!»
Пароходной сиреной взвыл мокрый, как курица, Еремеев. Стрельцы, размахивая пустыми ведрами, кинулись в атаку. Бабы, соответственно, усилили вой. Через 5 минут из кучи малы по уши в грязи вылез я и выдернул за ногу Митьку. Алена, гибкой змеей, выскользнув из стрелецких рук, кинулась к сараю. Мы бросились следом, но уже у самых дверей она вдруг пропала. Просто исчезла, как будто ее стерли с листа бумаги. «Шапка-невидимка?» Переглянулись мы с напарником, но рассуждать было некогда. Неведомая сила словно взорвала изнутри крышу сарая, и в образовавшемся проеме показались высокие борта древнерусской ладьи с крыльями. Может, я путаю тип судна, мне он показался более похожим на укороченный драккар викингов, без мачты и парусов, зато с крылышками. Новенький, оранжево-золотистый, свежеструганный, без узоров и канители, но таких красивых пропорций. Летучий корабль казался очень небольшим, на 5-6 человек, но он полностью оправдывал свое название, величественно поднимаясь в воздух. От такого торжественного зрелища у меня даже перехватило дыхание. Сосновые крылья махали так, что пыль поднималась столбом. На корме показалась высоченная тощая фигура в голландском купеческом костюме. Злорадную улыбочку Кощея я бы узнал из тысячи.
«Прощай, сыскной воевода! Ничего у тебя не вышло, и рад бы укусить, да зубки слабеньки. Руками придерживай, не ровен час выпадут».
Летучий корабль находился уже метрах в трех над моей головой, когда торжествующий смех Кощея Бессмертного оборвался. Беззвучно взлетели ввысь длинные черные веревки, и стальные крюки намертво вцепились в деревянные борта корабля. Попали почти все. Летучий корабль вздрогнул и замер. Крылья недоуменно дернулись. Намертво пришвартованный к лукошкинским заборам, он возмущенно задрал нос, но деваться было некуда. Наш главный преступник что-то забормотал, и от его заклинаний в перелетное судно словно вселились новые силы. Канаты лопались, трещали доски, двое или трое охотников повисли под днищем, стараясь своим весом не дать врагу улететь. В одном из таких отчаянных героев я в шоке узнал Гороха. И, похоже, не я один.
«Гляньте-ка, православные! Ведь это ж царь!»
Горожане, задрав головы, уставились на невиданное диво, пытающееся взмыть под облака.
«Митька! Где яга?» «Должна сию минуту быть, Никита Иванович!»
Только бы она успела. «Уйдет, уйдет же, подлец!» Порвались еще две веревки. У чьей-то крыши сломался конек. Летучий корабль здорово кренило на один борт, но он медленно отвоевывал у нас сантиметр за сантиметром.
«Митька, поймай царя!»
Я плюнул на все и, нахлобучив мокрую фуражку на уши, полез на ворота. В это время Кощей на корме прекратил возню с заклинаниями и взялся за меч. Взмах, и один из храбрецов рухнул вниз с обрезанным канатом в руках.
«Огонь!»
— не своим голосом завопил я. Стрельцы, прятавшиеся на крышах, дали по преступнику дружный залп. Вой, который испустил Кощей Бессмертный, нельзя было сравнить ни с чем. Ей-богу, такому воплю сам Тарзан бы обзавидовался. Крупнокалиберная соль в стволах стрелецких пищалей сделала свое дело. Злодей начал бегать от носа к корме со страшной скоростью, почесываясь как сумасшедший. К сожалению, на подъемную силу летучего фрегата это не повлияло. Даже наоборот. Все, кроме царя, выпустили веревки и, рискуя свернуть шеи, спрыгнули вниз. Митька со своим подвигом влез, как всегда, не вовремя. Отчаянно изогнувшись, он совершил абсолютно невозможный прыжок с крыши соседского дома, поймав ноги государя мертвой хваткой. Горох разматерил всю улицу, но такого довеска не выдержал, вынужденно разжимая руки. Они оба рухнули в чей-то двор, а летучий корабль, обрадовавшись полученной свободе, резво взмыл ввысь.
«Эх, ма! Ушел-таки!» — раздалось в толпе. «Да, не удержали. Видать, мало каши стрельцам царским дают.
Молчал бы уж. Разве такую махину диковинную десятком молодцов удержишь? Всем миром браться надо было. Что ж ты не попросил, участковый? Мы бы подсобили».
На этот раз в народе зазвучали голоса, полные незаслуженной обиды. Я глянул вниз, с ворот на честные лица простых лукошкинцев, и мне действительно стало как-то стыдно. Они правы. Кощею не удалось бы уйти, если б я обратился за помощью к людям. На Колокольную площадь на полном скаку ворвались три телеги, доверху груженные прозрачными кусками соли. Спрыгнув с передней, ко мне быстрыми шагами засеменила яга. Бабкина хромота почти не замечалась. Хороший признак.
«Собирай народ, Никитушка! Проси подсобить!»
«В чем?» Я опустил глаза. «Все кончено. Он ушел. Мы не сумели».
«Да ты вверх-то глянь, умник! Нашел время слезы лить! Поднимай народ, Кощей возвращается!»
Казалось, кто-то прокручивает назад ленту кинопленки. Летучий корабль, собственной персоной, сделав эффектный круг в Поднебесье, приветливо помахивая крылышками, пошел вниз. «Как? Зачем? Почему?»
Не было времени даже задуматься. Лично я с дуру решил, что это Кощей возвращается мстить нашим снайперам за соленое угощение. Кстати, надеюсь, они догадались перезарядить пищали. Но, как бы то ни было, корабль плавно и неуклонно снижался на двор кожевенной лавки к развалинам того же сарая, откуда и взлетал. «Граждане лукошкинцы, вот он ваш час. От всей души прошу всех желающих оказать нам посильную помощь в задержании особо опасного преступника».
«Мы желаем, все пойдем. От радость-то! Говори, что делать надобно, сыскной воевода!»
Я постучал себя кулаком в грудь, китель хоть выжимай, глянул наверх и продолжил. «Сейчас эта летающая лодка опустится пониже, и мы должны постараться до краев загрузить ее солью. Вон три телеги, кидайте как получится, пока под тяжестью груза они не совершат вынужденную посадку. Стрельцы поддержат вас прицельным огнем. Но на корабль никому не лезть. Преступника будем брать измором». Кощей на корме бесновался как мог. По-моему, он уже исчерпал весь запас и ругательств, и заклинаний. Народ ретиво расхватал солидные куски колотой соли размером с кирпич и бросился в атаку. Первым залпом вверх взвелось не менее 150 килограммов соли. Гражданина Бессмертного просто завалило. Пока он выбирался наружу, воодушевленные мужички понарасхватали почти всю первую телегу. В Кощеевых руках замелькали зеленоватые молнии, видимо, он все-таки рассчитывал хоть кого-нибудь покарать. Но еремеевцы дали жару изо всех стволов. Я никогда не слышал, чтобы человек так вопил. С другой стороны, Кощей Бессмертный все же и не совсем человек. А летучий корабль, слегка коснувшись земли, вновь взмыл в небо. Мы, как дураки, остались внизу.
«Не печалься, Никитушка. Помощничков-то не распускай», — поспешила утешить баба-яга. «Чую я, злодей наш опять сюда вернется. Че это у него в управлении заклинило? Не туда пошло, что ли?»
«Туда», — ошарашенно выдавил я. Прозрение было слишком неожиданным. «Именно туда, бабуля! Где были мои мозги? Царь же показывал мне действующую модель. Маленький кораблик, летающий по комнате. Круг под потолком и на то же место. Понимаете?»
«Нет, но чую, вернется».
«Естественно, вернется. Ведь он сделан по тем же чертежам, что и уменьшенный образец. Значит, будет так же садиться и взлетать, только с большей амплитудой и разбега. Граждане, благодарю за помощь и моральную поддержку. Через пару минут он еще раз приземлится, так что не откажите посодействовать в разгрузке и второй телеги». «О чем речь? Пособим милиции, как скажешь, участковый!»
«Дяденька, а можно и я кину?»
Мужчины и женщины, старики и дети наперегонки ломанулись разгружать вторую телегу. Забава становилась всенародной. Когда летучий корабль, сделав положенный разворот, лег на прежний курс, мы ждали его во всеоружии. «Без приказа не кидать!» — прикрикнул я на самых ретивых. Привлеченные грохотом и пальбой горожане прибывали со всех сторон, и колокольная площадь была запружена почти до отказа. Забор у кожевенной лавки попросту рухнул, не выдержав напора толпы. Народ уточнял, где плохие, и требовал свой кусок соли, мстительно покачивая его в мозолистых руках. Кощей Бессмертный сверху уже не ругался, а только выл. В бесплодных попытках подчинить корабль своей воле он попытался грызть борта, лупить мечом по корме, топтать палубу ногами, но толку было ни на грош. Поняв, что положение безвыходное, злодей начал лихорадочно швыряться в нас булыжниками соли. Ему это давалось ценой нечеловеческой боли, но и в толпе кому-то раскровянило башку. «Внимание! Приготовиться! Дружно залпом! Огонь!» В воздух взвился целый вихрь смертоносной соли. Пока летучий корабль опускался, пока взлетал вновь, лукошкинцы добротно загрузили его почти вровень с бортами. Кощея Бессмертного завалило по самую шляпу, из соляной горы торчала лишь обуглившаяся рука, сжимающая черный меч.
«А ведь получается, Никитушка! Глянь, как тяжело вверх ползет! Ровно в туесок девичий вместо ягод подков насовали!»
«Точно», — согласился я. «Когда он вновь пойдет на посадку, мы загрузим его окончательно. Арест Кощея будет произведен, несмотря ни на что. Так-то, бабуля!»
«Ох, ты ж мне!»
— неожиданно вспомнила Яга.
«А царь-то у нас где?»
«Царь? Какой царь?» «Ах, царь! Да вон в тот двор упал вместе с Митькой».
«Не смешно, участковый!»
— насупилась бабка.
«У Мити головушка дубовая, ежели об землю треснется, ямка глубокая будет. А народу царь нужен, и не на голову ушибленный. Пошли-ка стрельцов за государем!»
Мне было не до того, но затруднительное положение разрешилось само собой. Из ворот того дома, в чей двор рухнули наши герои, показался весь облепленный соломой мокрый Митька. На шее у него болтался хомут, а в руках извивался большой, замотанный в рогожу, сверток. Народ расступился перед ним в почтительном молчании, как перед инвалидом многих войн.
«Митя, где царь?»
«Царь? Какой царь?»
«Ах, царь! Митька!» — возопили мы с Егой в один голос.
Наш младший сотрудник, наморщив лоб, делал вид, будто старается что-то вспомнить.
«Ох! И крепко маковкой стукнулся», — наконец доложил он. «Ногами крышу пробил, а там головой вниз, да по бревну, да в поилку, да об пол соломкой присыпанный. Вот только соломка подстеленная и спасла. Спасибо добрым людям, что внизу конюшню поставили. Вот ежели бы кузня была, да об наковальню лбом, больно же небось».
«Митя! Где горох? Говори быстрее, несчастный, корабль уже опускается!»
«Горох?»
Похоже, он вновь отключился.
«Не было там гороху. Овес был, ячмень в мешке вроде. А горохом кто ж лошадей кормит? Все сеном больше».
«Бабуль, покомандуйте гражданами, пока я его задушу», — вежливо попросил я, но Митькина мысль, блуждая по логическим цепочкам умозаключений, все-таки нашла правильное решение.
«А, так вы о государе нашем беспокоитесь? Не извольте волноваться, Никита Иванович, уберег я царя-батюшку. Шеи своей не пожалел, куда помазанник Божий мне всем задом с размаху и хряпнулся.
Граждане, приготовиться! Всю соль разобрали! Вот и отлично. Третьей телеги должно хватить за глаза. Итак, кидаем строго по моей команде.
Митя, прости, что перебил. Продолжай, пожалуйста».
«Покалечился надежный государь», — печально объявил Митяй, по-прежнему не выпуская из рук сверток. «Я-то как на четвереньки вскочил, вижу, мается он в стороночке и стонет так тихохонько, вроде маму мою зовет. А зачем? Ну, я его споймал, бедного, чую, царь-то наш, как есть, весь переломанный. Сложил я его поаккуратистей, уж как сумел, ни лекарь, ни знахарь академиев в Сорбоне не заканчивал. В рогожку увязал, думаю, бабушка Яга покумекает, да и соберет государя-батюшку еще получше прежнего. Вот он, для вас берег».
Яга, до сего момента стоявшая столбом, икнула и кинулась разматывать сверток. Я сбил фуражку на затылок, взмахнул рукой, и народ дал по Кощею очередной залп. Летучий корабль, из последних сил махая крыльями, тяжело грохнулся оземь, сделал несколько грузных попыток оторваться, но не смог. Гора хрустальной сероватой соли высилась в нем так, что борта трещали. Радостные лукошкинцы, словно малые дети, прыгали вокруг, упоенные победой над самым непобедимым злодеем их эпохи. «Господи, неужели мы действительно это сделали?» Баба-яга подвела ко мне освобожденного гороха. Царь прихрамывал, тяжело опираясь на плечо бабки, но вид имел грозный и деловой.
«Еремеев, ко мне!»
Я спрыгнул с дрожащих ворот, где, собственно, и руководил всем сражением, хлопнул по плечу подоспевшего Фому и обернулся к государю.
«Ну что, пойдемте производить арест?»
Кощея извлекли не сразу. Сначала царь собственноручно отключил какой-то неизвестный мне шпенек, и крылья летучего корабля замерли в неподвижности. То, что стрельцы извлекли из-под тяжелых пластов соли, не имело ни малейшего сходства с тем Кощеем, которого я знал.
Просто какой-то обугленный скелет в драных лохмотьях, не подающий ни малейшего признака жизни. По совету многоопытной бабы-яги, его с ног до головы заковали цепями и в осиновом гробу отправили в царские темницы. До справедливого решения суда тело должно было находиться там. Хотя, как я понимаю, гражданин бессмертный вполне мог и симулировать. Но вроде бы завтра отец Кондрат точно должен прибыть в Лукошкино, а при нем Кощей не посмеет даже пикнуть. Мы втроем не спеша направились в родное отделение, горох увязался было следом, но его вовремя перехватили бдительные бояре. В захвате летучего корабля они демонстративно не участвовали, а вот по окончании всего шума соизволили прибыть, дабы напомнить государю о невозможности ронять царское величие пешей прогулкой с простолюдинами. Фома и его охранная сотня остались на месте преступления, там требовалось навести серьезный порядок и организовать ночную охрану стратегического объекта. Летучий корабль, несколько потрепанный и поцарапанный, все еще был готов к эксплуатации. Улететь на нем, конечно, невозможно, но желающих просто покататься оказалось не так уж мало. Вроде бы взрослых мужиков приходилось отгонять, как шкодливых мальчишек.